Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Заканчиваем передачи, посвященные Вере Александровне Давыдовой. Сначала послушаем записанное на Всесоюзном радио выступление Веры Александровны.
Художественная самодеятельность – яркий показатель культуры советского народа. Участие в ней помогало и помогает многим одаренным людям найти свое настоящее призвание в жизни. Творческий путь таких артистов Большого театра, как Лемешева, Козловского, Чубенко, Соколовой и многих других, начался с выступлений в художественной самодеятельности. Мой творческий путь также начался в самодеятельности. Я родилась на Волге. Отец мой был служащий, мать – учительницей. Мне был год, когда мои родные поселились на Дальнем Востоке, в Николаевске, на Амуре. Пела я с самого раннего детства, и мой отец, сам страстный любитель пения, как мог, поддерживал и развивал это мое увлечение. Мы часто ездили с ним вдвоем на рыбалку, и в лодке пели наши любимые волжские песни. По широкому простору красавца Амура неслись наши песни, звонко отражаясь в горных склонах Сихотэ-Алине. С 8 лет я начала учиться игре на фортепиано, а в 5 классе средней школы уже исполняла в школьном спектакле партию «Золушки» в детской опере «Апта». Это было мое первое публичное выступление. В 1919 году наша семья бежала от японских интервентов из Николаевска на Амуре в Благовещенск. Там я закончила школу, и мне предложили, как постоянной участнице школьной самодеятельности, остаться в школе учительницей хорового пения. В Благовещенске жил тогда старый оперный артист Иван Петрович Ахматов. Под руководством его и пианистки Татьяны Ивановны Ганевой у нас организовался любительский кружок. Наши занятия очень нас увлекали, и мы отдавали им все свободное время. Вскоре мы показали нашу первую работу сценой из оперы Чайковского «Пиковая дама». Я пела партии Полины и пастушка Миловзора. Кроме солистов, у нас был небольшой хор, а 2 стареньких рояля заменяли нам оркестр. Свой спектакль мы поставили в здании городского театра. В Благовещенске не было тогда постоянной труппы. В театре изредка выступали приезжие гастролеры. Мы были единственным, так сказать, театральным предприятием в городе. Очень гордились этим и с чувством большой ответственности выступали перед зрителями, которые щедро платили нам большой любовью и признанием наших скромных талантов. В дальнейшем мы поставили на сцене театра Евгения Онегина. Я пела Ольгу, потом «Русалку», в которой я исполняла партию княгини, «Травиату», где мне поручили партию Флоры, в «Фаусте» я пела Зибеля. В нашем кружке была строгая дисциплина. Кроме участия в спектаклях, мы сами оформляли всю постановку. Шили костюмы, помогали писать декорации, делали бутафорию. Часто я выступала в концертах. Особенно любила петь трогательную и безыскусственную песню Варламова «Не брони меня, родная». Эту песню теперь исполняю в концертах с Государственным оркестром русских народных инструментов имени Осипова.
Я так люблю.
начале 1924 года в Благовещенск приехал на гастроли известный тенор Лабинский. Узнав, что в городе есть любительская оперная труппа, он, послушав нас, дал согласие петь партию князя в опере «Русалка». Я пела княгиню. После первой же репетиции Лабинский долго беседовал со мной и рекомендовал мне серьезно заняться пением. И в этом же году, в начале лета, я поехала в Ленинград, чтобы держать экзамен в консерваторию. Моя вокальная подготовка не была совершенной, но работа в самодеятельности привела мне некоторые музыкальные навыки, а частые публичные выступления воспитали чувство уверенности в себе. Экзамен прошел успешно, и я стала студенткой Ленинградской консерватории. Через 2 года я приехала домой на каникулы. В Благовещенске меня хорошо помнили как участницу нашего оперного кружка и попросили дать свой сольный концерт. Этот концерт был большим и торжественным событием для меня. Это был мой творческий отчет перед зрителями, бывшими первыми свидетелями моих выступлений на сцене. Нигде, как в самодеятельности, нет такой прочной дружеской связи между слушателями и артистами, и я старалась быть достойной того теплого внимания, которым окружили меня в тот вечер мои дорогие земляки. Я включила в программу своего концерта любимые мои произведения. В этом концерте я пела романс Балакирева «Обойми поцелуй». В тот же вечер пела песню Доргомышского «Душечка-девица».
Ой, Люшеньки, люли, пойду в огоньку, ой, Люшеньки, люли.
Теперь еще балладу Рогнеды из оперы Серова «Рогнеда», которую я пою в симфонических концертах. Этот концерт был последним моим выступлением в качестве участницы художественной самодеятельности. Через 3 года я закончила Ленинградскую консерваторию и стала солисткой оперного театра имени Кирова. Так начался мой путь профессиональной оперной певицы.
Теперь заканчиваем чтение книги «Исповедь любовницы Сталина». 1952 год. Цитата. «Рано утром 20 октября за мной приехали Саркисов, Давид Кикнадзе, Поскребышев. Нас ждали в Кунцево. После проверки документов член ЦК Чесноков строго предупредил. Пожалуйста, не утомляйте товарища Сталина, Иосиф Виссарионович нездоров». Когда я вошла, Сталин лежал под одеялом. Стены его кабинета пестрели цветными и черно-белыми фотографиями детей. Репродукции были вырезаны из журналов и газет. Иосиф Виссарионович тихо спросил, «Кто тебя звал? Зачем пришла? Здесь не театр». Александр Николаевич Поскребышев сказал, что вы хотите меня видеть. Желтый, высохший рукой, он нажал на кнопку звонка. Вбежали профессор Марков, Чесноков, Андрианов, Маленков. «Позовите Поскребышева», — Сталин приподнялся, — «и пусть останется Давыдова». «А вы, сволочи, идите! Ну, я долго буду ждать. Вон отсюда, негодяи, продажные твари!» Когда все вышли, постаревший служака склонился над умирающим вождем. «Саша, ты на меня не сердись. Я давно уже не человек и не секретарь ЦК». Поскребышев поднес к дрожащим губам Иосифа Виссарионовича столовую ложку с успокаивающими каплями. «Саша», — бормотал бывший вождь, — «передай Маленкову и Хрущеву, что проститутка Давыдова, как никто, заслужила смерть». Он задыхался. Изо рта вырвалось глухое клокотание, на подушке потекла густая пена. «Отдайте ее, Курву, Веру Давыдову, С ужасающим хрипением продолжал полумертвый Сталин. Лаврентию, веру надо изуродовать, а потом бросить в клетку к голодным шакалам. Ведь так, Саша, поступили с твоей красавицей женой после того, как ее хором изнасиловали в кремлевской казарме. Командовали парадом Саркисов и Кабулов. Их тоже надо казнить. Дай мне слово, что ты это... Сталин не мог больше говорить. К счастью, его постиг еще один страшный удар. Поскребышев отвез меня домой. Прощаясь, Александр Николаевич сказал. Многих, Верочка, я без сожаления кинул в яму. Слово Иосифа Виссарионовича для меня всегда было высшим законом. Никто не узнает о нашем разговоре. Его последние слова я унесу с собой в могилу. Сегодня самый страшный день в моей жизни. Иосиф Виссарионович навсегда утратил человеческий облик. Позвольте мне до конца быть вашим самым верным другом. Верочка, переезжайте ко мне, тогда, может быть, вас оставят в покое. Сталина я больше не видела. Он умер 5 марта 1953 года. Конец воспоминаний Веры Александровны Давыдовой. Кстати, Вера Александровна пережила Сталина ровно на 40 лет, без нескольких дней. Чайковский, ария Морозовой из оперы «Опричник», оркестр Гапта под управлением Небольсина.
Thank you.
Эпилог, написанный соавтором и издателем книги на английском языке Гендлиным. В день смерти Сталина по всей России начались массовые аресты. В бетонированные бронированные подвалы Московского военного округа под усиленным конвоем в наручниках и кандалах были доставлены начальник секретариата Сталина, начальник спецотдела по слежке за членами ЦК КПСС, генерал-лейтенант, депутат Верховного Совета СССР Поскрёбышев, который на 19-м съезде КПСС был единогласно избран членом ЦК КПСС, комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант, кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР Спиридонов, военный комендант города Москвы, генерал-лейтенант Синилов, командующий Московским военным округом, кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, генерал-полковник Артемьев, начальник личной охраны Сталина, генерал-лейтенант Власик, личные секретари Сталина, члены президиума ЦК КПСС Андрианов и Чесноков, министр здравоохранения, депутат Верховного Совета СССР Третьяков, народная артистка РСФСР, лауреат сталинских премий, солистка Большого театра Вера Александровна Давыдова. Всех посадили в одиночные камеры. Специальная группа следователей, утвержденных Берия, Хрущевым, Маленковым, Булганиным, круглосуточно вела перекрестные допросы, в которых принимали участие маршал Жуков, прокурор Руденко, прокурор Маляров. Веру Александровну Давыдову выпустили через 5 недель. Ей приказали навсегда покинуть Москву. Она выбрала для места жительства город Тбилиси. Титов. «Русский снег на чужбине».
Как будто вы родной.
грузинская колыбельная «Нана», грузинская народная песня «Цицинателла», партия фортепиано «Ерохин».
Oh,
Несколько месяцев просидел в сыром каземате под землей Александр Николаевич Поскребышев. От него потребовали именную карточку и личный дневник. Тонкий дипломат, искушенный политикан, обвел вокруг пальца и Маленкова, и Хрущева, и Булганина, и генерального прокурора СССР Руденко. Поскребышев сказал, что во время обыска вся документация была изъята. Читатели вправе спросить, а как сложилась дальнейшая судьба героини романа Веры Александровны Давыдовой? Маленков и Хрущев предложили, в кавычках, Вере Александровне выступить на пленуме ЦК КПСС и на закрытом заседании 20-го съезда КПСС с разоблачительным заявлением. Давыдова категорически отказалась. Тогда Хрущев пригрозил ей возмездием. Оставив Большой театр, Вера Александровна вместе с мужем Дмитрием Семеновичем Мчелидзе-Южным уехала в Тбилиси. Она преподает в консерватории. В 1964 году ей присвоено звание профессора. В 1976 году Давыдова торжественно отпраздновала свое 70-летие. С огромным успехом она пела в Большом театре свою любимую партию «Кармен». Бизе – цыганская песня из оперы «Кармен». Оркестр Гапту под управлением Мелик Пашаева. Запись 1937 года.
Thank you.
Окончание эпилога. Народную артистку РСФСР, лауреата государственных премий, по традиции пригласили в правительственную ложу. Среди улыбающихся членов правительства, вождей-временщиков, ни одного знакомого лица. Ушли в могилу отравленный и забитый Мехлис, покончивший с собой Вышинский, престарелые Андреев, Ворошилов, Хрущев, Шкирятов, Булганин, Шверник, Поскребышев, Будённый, Микоян, Жуков. Вспоминая о прошлом, доживает свой век разжалованные вожди, глубокие старцы Молотов, Каганович, Маленков. Повезло только вечному Микояну. Он пережил Ленина, Сталина, Хрущева, пережил свою любимую жену Ашхен, братьев, сыновей. Написав лживые мемуары, он тоже отправился в могилу, догнав недругов и друзей. Конец книги. Сарасаты, черный веер. В сопровождении ансамбля солистов ВРК под управлением Ковалева. Вальверде, Клавелитас. В сопровождении неаполитанского ансамбля под управлением Мисаилова. Запись 1947 года.
Тысячи тем многословенный немон прекрасный поэм. Если мой друг хочет ближе мне быть, должен мне угодить, клавелиса забыть. Тот, кто достанет волшебный цветок, тот не будет тогда одинок. Но мы из тех, кто быть хочет смелей, пусть поищут живей среди тысяч полей. Нежный, как тот серебристый, как снег, клавелиса цветок вечных нег. Клавелиса цветок вечных нег.
В заключение Чайковский. Ариоза воина из кантаты «Москва» в сопровождении БСОВРК под управлением Голованова. Запись 1945 года.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.